Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В беседе с российским ученым Львом Книжником участники поиска Ковчега Завета, бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева, понимают, что информацию о путешествиях древнего артефакта надо искать в старинных книгах. Лев Книжник уверяет, что Ковчег Завета сам выбрал Одинцова, Мунина и Еву как самых достойных, чтобы они отыскали Ковчег Завета. Лев Книжник уверен, что вся необходимая информация о Ковчеге разбросана по многим книгам, начиная с Ветхого Завета. Кроме того, в этих книгах говорится также о программе действий трех русских государей, так или иначе связанных с Ковчегом Завета. Ученый предупреждает своих собеседников, что собирать сведения Троице придется буквально по крупицам, и делает вывод, что искать древние сокровища надо в первую очередь, побывав в различных библиотеках Санкт-Петербурга, и перелопатить придется немало книг.
Читает Владимир Левашов.
«Вы сказали много книг. Как делать селекцию?» – спросил Ева. «Я тут набросал предварительный список». Ученый развернул кресло к письменному столу и взял вчерашние исчерканные четвертушки бумаги. «Но хотел бы, чтобы вы сперва сами поломали головы и заодно меня проверили. На самом деле книг не так много, как может показаться. Вы ничего не хотите сказать, коллега?»
Книжник взглянул на Мунина, и тот мигом покраснел.
«В первую очередь, это должны быть какие-то заметные книги», — сказал историк, осторожно подбирая слова. «Знаковые, известные, которые на виду и на слуху, чтобы мимо не пройти. Первые книги появились в Средневековье».
«Смелее, смелее», —
подстегнул его старик. «Вот и вспоминайте. Ветхий Завет пока оставим в стороне, с ним придется разбираться отдельно. Что я из вас клещами тяну? Какая в средневековой Руси самая известная и важная книга?»
«Повесть временных лет, конечно. Только с ней же проблемы из-за Брюса. Детали потом», — отмахнулся книжник. «А в средневековой Европе? Тогда целый новый жанр появился. Я понимаю, вы не филолог, но такие вещи надо знать. Рыцарский роман говорит вам о чем-нибудь?»
Престижный Мунин покраснел еще больше.
«Говорит? Конец XII века, легенды о короле Артуре, Кретьене де Труа, начало XIII, Парсифаль, Вольфрама фон Эшенбаха».
«Тьфу ты!» — Одинцов хлопнул себя по колену. «Это же из библиотечки Вараксы книги».
«Какой библиотечки?» — нахмурилась Ева. «Вы раньше не сказали».
«Ну, прости, как-то к слову не пришлось. Варакса у себя в Старой Ладоге собрал библиотечку про ковчег. Прямо стопками на столе разложил. Король Артур и Вольфрам там точно были».
«Где сейчас эти книги?»
– спросил старик. «У парней из Массада остались. Жалко, сейчас могли бы с вашим списочком сравнить».
Мунин поднялся и протянул руку за листками книжника. «Давайте сравнивать. Я же переписывал названия. 119 штук».
«И ты что, все запомнил?» – поразился Одинцов. «А чего молчал тогда?»
«К слову, не пришлось. Вы же сами говорили».
Мунин в смущении стал протирать очки. «Только Варакса подбирал в первую очередь более поздние книги. Они нам вряд ли пригодятся. Мне что, заново список написать?» «Для начала просто взгляните».
Книжник отдал ему свои заметки. Список ученого был намного короче. В нем отсутствовали издания Арцишева, Хэнкока и других современных авторов, но все книги, которые перечислил историк, оказались в библиотечке Вараксы.
«У вас был очень смышленый приятель», сказал Одинцову впечатленный книжник. «Даже за несколько лет не специалисту с нуля догадаться, что к чему, и проделать такую работу очень-очень».
Одинцов согласился и спросил Мунина: «А таблицы ты случаем не запомнил?»
Историк только вздохнул. «Знать бы тогда».
Дверь в кабинет открылась, и на пороге снова встала женщина гренадерского вида.
«Я же просил не беспокоить!» —
раздраженно напомнил книжник.
«Ужин!» — процедила женщина. «И капельница!»
Ученому пришлось подчиниться.
«Стариковский режим, простите великодушно», — посетовал он. «Кое в чем я сам себе уже не хозяин. И угощать вас нечем. Сами понимаете, какой тут у меня ресторан».
Глава 79. Место силы. Салтаханов куковал дома второй день. Помятые ребра ему вчера утянули специальным корсетом. По пути из академии пришлось заехать в ведомственную клинику. Там же были получены врачебные инструкции насчет того, как поскорее привести в порядок разбитое опухшее лицо. Салтаханов старательно делал примочки, втирал мази, глотал пилюли и соблюдал предписанный режим. Однако Псурцева он все же ослушался и полностью отключаться на 3 дня даже не думал. Наоборот, появилось время для того, чтобы подчистить кое-какие хвосты. Остроносый академик из видеостудии обеспечил Салтаханову дистанционный доступ к серверу, на котором хранились видеозаписи, изъятые при обысках дома и на даче у Вараксы. В студии с помощью специальных программ оператор с коллегами распознали всех попавших в кадр и подбирали теперь досье на окружение Вараксы. У них шел монотонный механический процесс. Салтаханов решал более творческую, интуитивную задачу. Просматривал записи в поисках подсказки, где и как Варакса мог спрятать ковчег завета. Не то чтобы он надеялся увидеть на мониторе Вараксу с лопатой возле тайника, но хотя бы какой-то намек. В большинстве записей были гулянки. На охоте, на рыбалке, дома, в Старой Ладоге. И компания с годами изменялась не сильно. Одинцов, мужики со станции автосервиса, главным образом бывшие сослуживцы. Шутили, травили анекдоты, хвастались охотничьими трофеями, пели под гитару. И одну из этих песен Салтаханов помнил с детства. Единственную песню на русском, которую пел его дед на встречах с однополчанами, братьями по оружию в Великую Отечественную. У стариков был обширный репертуар, считая все военные шлягеры: «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Артиллеристы», «По берлинской мостовой». Но эти песни дед Салтаханова слушал молча, а «Баксанскую» подпевал всегда.
«Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блин, даже врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь...»
«Почему так?» – спросил его в детстве Салтаханов. И дед рассказал. К осени 42-го года горные стрелки дивизии «Эдельвейс», водрузившие флаг со свастикой на Эльбрусе, взяли под контроль большинство перевалов и подобрались к Баксанскому ущелью. Дивизия «Эдельвейс» была гордостью вермахта. В отборных частях дивизии служили только взрослые мужчины, здоровяки, выросшие в горах Южной Германии и Австрии. Они привыкли к постоянному холоду, глубокому снегу и буранам. Их не пугала нехватка кислорода на больших высотах. Гитлеровский спецназ пользовался самым современным оружием. Экипировке подразделения «Эдельвейс» завидовали профессиональные альпинисты.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог
104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Очередным подвигом горных стрелков должен был стать захват Баксанского ущелья, через которое дороги вели Карачаево-Черкесию, к верховьям Хлебной Кубани и в Закавказье, к бакинской нефти. Дивизия «Эдельвейс» методично перемалывала остатки красноармейцев, засевших в ущелье. Германское командование уже готовилось рапортовать в Берлин о выполнении задач. Но путь альпийским горцам преградили горцы Кавказа. Из них и мастеров скалолазного спорта в Красной армии на скорую руку сформировали подразделение наподобие Эдельвейса. Конечно, у защитников Баксанского ущелья не было ни особого оружия, ни особого питания или экипировки. Их спасало только знание гор, умение выживать там, где нет жизни, и несокрушимый воинский дух. А еще песня, написанная бойцами сводного отряда, в котором оказался дед Салтаханова. Мелодия довоенного танго «Пусть дни проходят» с новыми словами превратились в их боевой гимн. Многие из певших эту песню навсегда остались в безымянных ледяных могилах Баксанского ущелья, но не пропустили Эдельвейс. Деда Салтаханова в конце зимы 43-го представили к званию Героя Советского Союза. Летом он получил отпуск в Чечню, и родственники гордо провезли 20-летнего сержанта, сверкающего новеньким орденом Ленина и золотой звездой героя, по всем окрестным селам. Потом дед вернулся на фронт, снова воевал, был ранен. А к марту 44-го узнал, что всех до единого чеченцев погрузили в эшелоны и вывезли в ссылку. Народ поголовно был объявлен пособником оккупантов. После войны деду, как герою, разрешили жить в Чечне. Но он отправился вслед за сосланными родственниками, и только в 59-м году, после реабилитации, вместе с остальными чеченцами смог вернуться на свою землю. Дед не пел русских военных песен, но для Баксанской делал исключение. Потому и оторопел Салтаханов, когда генерал Псурцев напел ему на знакомый мотив слова пароля, которым обменивались Варакса с Одинцовым. А в записях Вараксы он услышал уже всю песню целиком. Она превратилась в гимн КУОС, который сложили спецназовцы после военной поры, участники новых войн в разных концах света. У Вараксы песню пели почти на каждой гулянке, так что снова и снова, гоняя в компьютере записи, Салтаханов видел крепких мужчин и слышал бывшее дедовское, а теперь КУОСовское танго. «Бой затих у взорванного моста, ГСН растаяла во тьме.
Замполе, не терпящий удобства, умирает на сырой земле. Жаркая, не русская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах».
Салтаханов выяснил, что ГСН означает головку самонаведения ракеты, а таинственный зампаде – это заместитель командира по диверсионной работе. Узнал про подмосковную Балашиху, где рядом с дорожным НИИ располагался пропускной пункт на базу КОС, и про соседнее кафе «Радуга», которое лихие спецназовцы окрестили рестораном «Бычий глаз».
Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурив глаз. Скажет, много съел я бледнолицых, русских буду кушать в первый раз.
Салтаханов слушал хор суровых головорезов не из любви к искусству. Он пытался проникнуться духом этой кампании. Гимн КОС очень годился для нужного настроя. Неспроста ведь Одинцов и Варракса подавали с его помощью сигналы тревоги, и Псурцев мгновенно опознал своих коллег и раскрутил комбинацию, до которой Салтаханов не додумался бы никогда в жизни. «А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас».
Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой.
Они пели за столом с водкой и шашлыками, подтянутые, мускулистые. С годами их не становилось больше, их становилось меньше. Войны продолжались, и на этих войнах продолжали гибнуть даже универсальные солдаты КОС. Кто-то уезжал, кого-то добивали старые раны, а оставшиеся снова собирались за столом, третьим тостом поднимали стопки за тех, кого с нами нет, и выпивали, не чокаясь, и потом снова пели.
Узнают их по короткой стрижке, по билетам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии.
Большинство записей были сделаны в Старой Ладоге. Салтаханову так и не удалось там побывать. После гибели Варракса и захвата Одинцова он работал в бункере. Но академики тщательно обыскали дом и флигель, вывезли все, что могло представлять интерес для расследования, и не нашли никаких следов ковчега. Салтаханов смотрел на монитор. Строй деревьев, аккуратный двор, пышущий жаром мангал, накрытый стол, мясо под крепкие напитки, гитары и поющие мужчины с волевыми лицами. Ничего особенного. Почему же его так привлекает эта картина? Может, потому что в собственной жизни не было ничего подобного? Да, он бы дорого дал за то, чтобы оказаться одним из этих воинов, настоящих, а не ряженых, звякающих цацками в штабах и на парадах. Он бы хотел быть таким же, как они, собственными руками творившие историю и делавшие то, чего не могли сделать политики. Сидеть среди них как равный, а не кривиться от вопросов пьяных дембелей в дни военных праздников. «Мужик, ты вообще служил?» Дикой силой веяло от компании Варракса с Одинцовым и от места, где они встречались год за годом. «Надо туда съездить», — думал Салтаханов. «Вряд ли академики, которых Псуцев лично отобрал и командировал в Старую Ладогу, могли что-то пропустить. И все же надо съездить». Глава 80. Нет повести прекраснее на свете. «Странный он какой-то, этот книжник», — сказал Одинцов. Он сидел рядом с водителем, Ева с Муниным на заднем сиденье. В наступавших сумерках «Мерседес» возвращал троицу на Каменный остров.
Лев Самойлович великий?
Вскинулся Мунин. Чем, интересно? Обратился Одинцов через спинку кресла к поблескивающим очкам историка и длинным ногам Евы, которые ей приходилось поджимать даже в просторном салоне машины. Я не заметил.
Он великий,
жестко повторил Мунин.
А вы не имеете права о нем судить, потому что совсем его не знаете.
Он был готов биться за своего учителя, который утвердил его в желании стать историком.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!